Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Мало платят, плохо одевают. Руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников объявила голодовку. Ждать ли массового протеста летного состава? Ночлежкам здесь не место. В Москве развивается конфликт вокруг планов открыть социально-реабилитационный центр для бездомных. Чем недовольны горожане?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но сначала Антон Бенедиктов напомнит, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Обвиняемого в массовых беспорядках по московскому делу отпустили на свободу. Суд решил, что в действиях Алексея Миняйла есть признаки только административного правонарушения, а не уголовного преступления.
Спасибо всем, кто смог отстоять нашу свободу.
Сейчас я вернусь.
Волонтер штаба Любови Соболь после освобождения сказал, что нужно защитить остальных участников московского дела. Им меру пресечения в последние дни продлевали. Например, Егор Жуков останется под домашним арестом, а Самариддин Раджабов в изоляторе как минимум до конца декабря. Изначально их арестовали из-за обвинений в участии в массовых беспорядках во время митинга за честные выборы в Мосгордуму. Позже с Жукова сняли обвинения по этому делу, но отправили под домашний арест из-за подозрений в экстремизме. Самариддин Раджабов до сих пор находится под стражей. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Оба вину отрицают. Потерпевший по делу Павла Устинова считает, что актеру избрали слишком суровое наказание, но по-прежнему настаивает на его виновности. Сегодня суд должен был рассмотреть жалобу защиты на приговор, но перенес заседание на понедельник, чтобы, наконец, посмотреть видео. Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что при его задержании сотрудник Росгвардии вывихнул себе плечо. После широкой общественной кампании в поддержку актера его отпустили под подписку о невыезде. Защита настаивает на полном оправдании. Продолжаем культурное обозрение. Екатеринбургский театр оштрафовали на 50 тысяч рублей за неготовность к гражданской обороне. Оказалось, что он был в списке предприятий, которые должны работать в случае войны. Но руководитель театра, драматург Николай Калида, этого не знал. Вот цитата. «У нас нет противогазов, тушенки и прочего. Вижу прям, как мы во время атомного взрыва спектакли играем». В театре заявили о давлении со стороны и других проверяющих органов, но штраф в итоге решили заплатить. Цитата. «Лучше не связываться, а то вообще закроют». У российских театров есть и другие способы выжить. В Новосибирске театр «Кукол» поставит спектакль по заявке Роскомнадзора. Постановка расскажет о защите персональных данных детей в интернете. Артисты научат зрителей безопасно пользоваться соцсетями и избегать киберпреступников. Раньше в этом театре уже ставили спектакли вместе с Госавтоинспекцией и МЧС. Это «Светофор волшебник» о безопасности дорожного движения и «Сказка про царя коварного» и «Вовку пожарного». Гомосексуальная пара из России запросила политическое убежище в США. Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев сделали это после обысков, которые прошли у них дома. Поводом стало уголовное дело об усыновлении парой двух детей. Следственный комитет возбудил его в июле против сотрудников органов соцзащиты. В ведомстве заявили, что гей-пара пропагандирует нетрадиционные отношения и наносит вред нравственному и духовному развитию мальчиков. Усыновители сегодня заявили, что уже 3 недели живут в штате Вашингтон. И, чтобы обеспечить сыновьям безопасность, не собираются возвращаться в Россию. Прокуратура нашла нарушение в пермской колонии, где избили и изнасиловали заключенного. Начальнику местной службы исполнения наказаний вынесут представление. Накажут ли сотрудников самой колонии, неизвестно. О том, что пытать могли по указанию руководства исправительного учреждения, в отчете прокуратуры не говорится. В общественной наблюдательной комиссии рассказали, что заключенные этой колонии и раньше жаловались на психологическое давление и несправедливость. Взыскания.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Соцсети сообщают пилоты и бортпроводники Аэрофлота устроили тихую забастовку в знак протеста против условий труда, а руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников объявила голодовку, требуя пересмотреть отношение руководства компании к сотрудникам. В Аэрофлоте сообщение о забастовке назвали фейком, а профсоюз бортпроводников не заслуживающим внимания, рассказывает Анастасия Тищенко.
Болеют или бастуют? Бортпроводники Аэрофлота жалуются на условия труда в авиакомпании. По их словам, начальство лишает их премий и бонусных перелетов, не дает выходных, не индексирует заработную плату, а при любой оплошности штрафуют сотрудников, а то и вовсе переводят зарубежных рейсов на внутренние, за которые меньше платят. Жалобы по большей мере анонимные. Сотрудники боятся потерять работу, поэтому и форма протеста против политики руководства необычная. Бортпроводники массово берут больничные и не выходят на работу. Они рассчитывают, что таким образом рейсы Аэрофлота будет просто некому обслуживать. Под угрозой отмены окажется до 50 рейсов в день, и компании придется пойти на уступки сотрудникам. Кто стал инициатором забастовки, неизвестно. Первое анонимное сообщение с призывом массово брать больничные появилось в сообществе «Типичный бортпроводник». Позже протест поддержал Шереметьевский союз бортпроводников. 23 сентября его руководитель Илона Борисова объявила голодовку до тех пор, пока начальство не выполнит требования бастующих. А требования у них следующие, цитирую: прекратить давление на бортпроводников путем создания невыносимых условий труда и карательной среды, созвать внеочередное собрание совета директоров для проведения переговоров с независимыми профсоюзами, провести проверку работы департамента обслуживания на борту и при необходимости сменить командно-руководящий состав. Аэрофлот на своем официальном сайте утверждает, что информация о забастовке – фейк. Количество открытых больничных листов не превышает норму. Все рейсы авиакомпании выполняются по расписанию и полностью укомплектованы кабинными экипажами. На запрос «Радио Свобода» о зарплате, премиях и возможном диалоге с бастующими Аэрофлот к моменту подготовки сюжета не ответил. В интервью телеканалу «Москва-24» пресс-служба авиакомпании отметила, что Шереметьевский профсоюз бортпроводников, поддерживающий забастовку, самый малочисленный из действующих в Аэрофлоте профсоюзных организаций. По их данным, в нем состоит всего 13 человек, в то время как в Аэрофлоте работают более 8500 бортпроводников. Игорь Дельдюжев, президент более крупного объединения Шереметьевского профсоюза летного состава, отметил, что про акцию бортпроводников слышал, но считает ее незаконной. Он предлагает для начала выдвинуть требования руководству, например, в форме петиции, а митинги или иные акции проводить только после того, как эти требования официально отклонят. Мирно договориться с руководством о защите своих прав сотрудники Аэрофлота уже пробовали 2 года назад, когда требовали отменить дискриминацию бортпроводниц по внешности и возрасту. Рост 160-175 сантиметров, размер одежды 42-48. Такие критерии предъявляли членам кабинного экипажа. Чтобы отменить установленные рамки, стюардессам пришлось обращаться в суд.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трайчешникова, а в студии со мной как раз объявившая голодовку глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова. Илона, здравствуйте. Скажите, что вас вынудило пойти на эту, ну, в общем, крайнюю меру?
Здравствуйте, Марьяна. Ну, дело в том, что положение бортпроводников мы знаем изнутри. Мы прекрасно знаем, поскольку бортпроводники обращаются в профсоюз, и идут регулярные жалобы. Очень много бортпроводников, которые спрашивают, как же выгоднее уволиться с работы.
То есть речь идет уже не о том, как добиться прибавки к зарплате, изменения условий труда, а как с наименьшими потерями уволиться?
Да, совершенно верно. Очень многие бортпроводники не выдерживают таких условий труда и просто покидают, к сожалению, авиакомпанию. Это очень тревожный сигнал, поскольку в день, по нашей информации, таких заявлений поступает от 15 до 20. То есть это регулярная текучка кадров. Получается, что это очень выгодно постоянно обновлять состав и постоянно обучать бортпроводников новых, которые, так сказать, приходят на борт Иногда старшие бортпроводники встают в тупик, поскольку бригада сформирована из бортпроводников со стажем 0,2, 0,3, 0,4, 0,6 месяцев. Соответственно, встает вопрос о распределении. 0,2,
0,3, 0,6 месяцев – это 0,6 месяца? Или...
Нет, мы отмечаем, таким образом авиакомпания отмечает стаж, то есть 0, это значит, что полных лет нету.
Угу.
Это, то есть, 2-3-6
месяца. Понятно,
да.
То есть это 2-3-6. Хорошо, а не то, что это какие-то десятые от месяца, и вообще мне...
Да, это профессиональная терминология.
Да. Угу. И вы когда объявляли голодовку, вы хотели привлечь внимание в том числе и к текучке, или вот почему такая крайняя мера? Я хочу сначала в этом разобраться.
Бортпроводников в целом перестали устраивать... Извините. Бортпроводников в целом перестали устраивать условия труда. Это и работа в тяжелом графике, это и невыдача отпусков в полном объеме, хотя дни уже начислены и выработаны. Это в том числе запрос выходных на определенные даты, которые не удовлетворяются. Это, так сказать, и возможность реализации своих трудовых прав, которую Аэрофлот не принимает вообще никак.
И претензия к форме, насколько я понимаю, вот
форменная одежда, да, она очень красивая, да, она эффектная, но в ней летом жарко, зимой холодно. Она не является многослойной, поскольку температурные ощущения у всех работников, они разные, с тем, чтобы смоделировать свой собственный комплект. В том числе в самолетах имеются холодные полы, то есть не работает обогрев вестибюлей. Бортпроводники замерзают. Это уже предпосылка к тому, чтобы бортпроводник взял больничный.
Но и при этом бортпроводник, в отличие от пассажира, не может позволить себе закутаться в плед, да?
Совершенно верно.
На глазах у тех, кого он берет.
Совершенно верно.
Но теперь тогда немножечко нам раскройте тайны кухни, что называется, когда вы говорите об условиях. Какой обычный режим работы для обычного бортпроводника в России, который не слишком перерабатывает и не живет на каких-то льготных условиях. Как часто он летает, куда, какие перерывы, и сколько ему в среднем за это платят, чтобы мы понимали,
Марина,
за что вы боретесь.
Давайте будем по частям отвечать на ваш вопрос. Наша летная работа регулируется положением о рабочем времени и времени отдыха. Это приказ номер 139 от нашего регулятора Минтранса. Там обозначены минимумы, к которым как раз работодатель и стремится. То есть при желании работодатель, конечно же, может увеличить и время отдыха, и междусменный отдых, и спланировать работу бортпроводника он тоже может так, чтобы бортпроводнику было удобно. Для этого необходимо только, грубо говоря, политическая воля руководства. У нас бортпроводники разделены на группы, соответственно, то есть эта ситуация, она длится даже с 16-го года в развитии темы дискриминации, когда есть бортпроводники, которые допущены на, так скажем, элитные направления, это в основном зарубежные направления с хорошим отдыхом. И есть бортпроводники, которые принудительно летают короткими рейсами по России.
Это чем хуже? Чем хуже короткий рейс по России, длинного рейса куда-то? Это же меньше в небе, меньше работы, собственно, непосредственно.
Разница с заграничными рейсами отражается на заработной плате. Поскольку мы здесь упираемся в суточные, по России это стоимость одна, в зарубежные страны суточные совершенно другие. Разница достигает иногда 10 тысяч рублей. В том числе у нас имеется санитарная норма в 80 часов, соответственно...
В месяц?
Да, 80 часов в месяц полетного времени. Соответственно, вопрос, как она будет делиться на рейсы. Если бортпроводник выполняет в течение месяца 2-3 длинных рейса и хвостик, остаток добивает коротким одним-двумя, то междусменный отдых, соответственно, увеличивается пропорционально проведенному полетному времени. Угу. То есть он более, в более выгодных условиях находится и более качественно отдыхает по сравнению с теми бортпроводниками, которые летают короткими рейсами. Та же самая норма 80 часов, она разделяется на такие полеты, например, как в Мурманск, это грубо берем 2 часа туда, 2 часа обратно, то есть 4 часа полетного времени в день, но ведь нужно накопить эту норму, получается, что наши бортпроводники ходят на работу практически каждый день. Выходной...
Чтобы налетать вот эти, да, этот норматив, да. Чтобы получить зарплату.
Необходимую зарплату, да. При этом выходной составляет всего 42 часа в неделю. У нас по сравнению с другими профессиями, ну, скажем, наземными, у нас рабочее время и время отдыха считается в часах. Так вот, если мы возьмем за пример работу клерка в офисе и посчитаем его выходной, переведя его в часы, он составит 64 часа. Это с вечера пятницы, то есть человек заканчивает работу в 17 часов, короткий день, плюс полноценные сутки суббота, плюс полноценные сутки воскресенье, и еще с утра понедельника, поскольку он на работу приходит в 9. Мы уже по сравнению с работниками, которые осуществляют свою работу на земле, мы уже находимся в более ущербном положении, поскольку отдыхаем меньше в неделю, хотя мы являемся работниками во вредных и опасных условиях,
да,
труда.
Но с другой стороны, знаете, как часто любят говорить всякие начальники, ну, вам не нравится, так и не работайте, уходите. Зачем вы тут выступаете? Не нравится летать, не нравится отдыхать 42 часа в неделю. Ищите себе другую работу, где будете отдыхать хоть все время или сидите на пособии. С вашей точки зрения, вот насколько такая позиция оправдана, и вы чего ждете от руководства?
Крайне неверный подход, поскольку данный подход, он не направлен на сохранение коллектива, он не направлен на накопление опыта теми сотрудниками, которые имеют место быть.
Ну и какая разница, скажут они?
Ну, в том числе, мы все-таки существуем в рыночных условиях, поэтому позиция работника, она точно так же, смотрим уже по заявлениям бортпроводников, голосуют ногами, то есть бортпроводники уходят туда, где лучше.
Ну где хорошо, они ушли, возьмут новых, кто от этого потеряет?
Теряем от этого мы. Мы теряем профессию, мы теряем от этого накопление опыта, регулярное. А пассажиры получают менее опытных бортпроводников в процессе полета.
А вот объясните, просто очень часто говорят, чтобы не осталось уже никаких сомнений, а чего там, какой опыт должен быть у проводника во время полета? Кому, да, можно же часто слышать, кому курица, кому рыба, вот и все. Ну, дело-то проверить посадочные талоны, рассадить, закрыть полки, проверить, как пристегнулись, и на этом...
Ну, на самом деле, вы подаете сейчас ситуацию глазами пассажира, на самом деле в чем заключается сложность профессии? В голове у бортпроводника идет регулярная расстановка приоритетов. Что же важно на конкретно данный момент? Обеспечение безопасности или сервисная услуга? Приоритет, естественно, за безопасностью, поэтому бортпроводник постоянно принимает какое-то решение, бортпроводник постоянно следит за ситуацией и готов включиться, то есть должен быть готов включиться в любую ситуацию с тем, чтобы ее разрешить. И, естественно, основная задача наша в том, чтобы наши пассажиры не пострадали.
То есть правильно я понимаю, что к бортпроводникам нужно относиться как к членам, грубо говоря, службы безопасности, а не как к официантам?
Вы знаете, когда бортпроводники приходят на обучение, вновь, так сказать, поступающие, им психолог задает очень интересный вопрос. Из каких элементов других профессий состоит профессия бортпроводника? Идет перечисление. Это медсестра, это педагог, Это, например, полицейский, это воспитатель. Понимаете, там можно набрать такой список порядка 20 профессий, потому что бортпроводнику приходится постоянно урегулировать какие-то ситуации и постоянно искать подход к людям. Это постоянная практика.
И сколько за все это платят проводникам?
Зарплата у нас не фиксированная, и это очень плохо, поскольку она также является инструментом давления на бортпроводника. У нас очень маленький оклад. Оплата полетного времени – это одна из основных частей заработной платы. Складывается она из расчета того полетного времени, которое запланирует работодатель. То есть повлиять на количество запланированного времени и отработанного, естественно, бортпроводник не может никак. То есть вот ему дали 80 часов. Он отработает. Если ему запланировали, допустим, 50-60, он будет вылетывать эту норму. Но в таком случае разница в зарплате будет значительная.
Ну, порядок цифр, чтобы понимать. Вот если начальство благосклонно к проводнику, сколько, какова будет его зарплата? У него дальние международные перелеты, вот эти вот все удобства, удобный график. Какая у него будет зарплата?
Будет порядка 90 тысяч. Порядка.
90 тысяч.
Да.
А если у него какой-то конфликт с работодателем, ему ставят вот эти неудобные смены, короткие, то это сколько будет?
Порядка 40-50.
Ну, в два раза,
да,
действительно.
Да, да. Но при этом, когда объявляется очередной набор бортпроводников, ведь работодатель заявляет очень неплохую заработную плату, и заявляет он как раз по верхам. То есть это возможный максимум, но совершенно не гарантированный работнику. Это, знаете, такой же подход, вот как юристы, допустим, рекомендуют при заключении кредитного договора всегда читать то, что прописано мелким шрифтом внизу, потому что именно там как раз и заключаются самые важные вещи. Нашим бортпроводникам описывается наша работа, что предоставляются услуги медицинского центра, предоставляются бесплатные и мильные билеты как работнику авиакомпании, предоставляются какие-то путевки и так далее. А вот если мы будем при ближайшем рассмотрении углубляться в эти темы, то получается следующее, что для того, чтобы получить какую-то медицинскую услугу в нашем медицинском центре, необходимо очень сильно постараться, там колоссальные очереди, не бывает каких-то специалистов и так далее. Программа добровольного медицинского страхования в этом году сокращена. Что касается получения билетов, это вообще отдельная тема, поскольку если бортпроводник получил хотя бы одно взыскание, хотя бы выговор, следующим приказом его лишают возможности пользоваться бесплатными или мильными билетами. Если это...
То есть надо быть суперлояльным каким-то.
Да, да. Но при этом человек отрекается от личной жизни категорически. То есть он постоянно на телефоне, его в любой момент могут дернуть под любую задачу. Соответственно, такой человек жертвует отпусками, человек жертвует выходными, и вся его жизнь уходит, так сказать, на работу.
Насколько я понимаю, вы объявили голодовку, в том числе, чтобы и привлечь внимание не только руководства компании, но и общественности, тех, кто летает
совершенно
самолетами,
верно,
к этой ситуации. А в свою очередь вас поддержали и другие бортпроводники, которые не голодают, но, как сообщается в соцсетях, берут больничные. Сколько вот сейчас таких уже людей? И действительно ли это какая-то акция, а не сезонная заболеваемость, как говорили в компании?
Вы знаете, мы сами удивились, потому что, поскольку уж акция эта пошла спонтанно, мы смотрели, к чему это приведет, и в конце концов мы пришли к мнению, что надо предпринимать какие-то усилия с тем, чтобы эти бортпроводники не пострадали. Даже мы не знаем при этом инициаторов. Но самое интересное, что и бортпроводники из других компаний также подключились к этой волне. Мы об этом знаем. Больничные берутся массово. В одной из авиакомпаний администрация вызванивает тех бортпроводников, которые на текущий момент находятся в отпуске, с тем, чтобы закрыть рейсы бортпроводниками.
Угу. Но конкретное число людей понятно? Вот, например, в Аэрофлоте, как они говорят, 8,5 тысяч бортпроводников. Угу. Сколько из них, по вашим сведениям, участвуют в этой забастовке? Тихой.
У нас непроверенные данные, но несколько сотен уже есть.
Это насколько критично для работы компании?
Ввиду того, что в Аэрофлоте постоянная нехватка бортпроводников, полагаю, что скоро может наступить предел, и какой-то из рейсов будет отменен. Хотя такую информацию на публику, естественно, Аэрофлот не выдает. Аэрофлот очень тщательно следит за своим имиджем и не допускает негативного высказывания в прессе, в средствах массовой информации, в социальных сетях. Существует специальная электронная система, которая занимается мониторингом. Если выявляются сотрудники авиакомпании, которые позволили себе высказаться негативно на публику, они будут наказаны.
Руководство компании каким-то образом пыталось связаться, ну вот в частности с вашим профсоюзом, о котором они почему-то отзываются несколько пренебрежительно, судя по их комментариям.
Ну, естественно, мы же мешаемся. Мы мешаемся.
Пытались с вами связаться?
Нет, у нас нет конструктивного диалога, имеющего исходом того момента, чтобы работодатель бы исправлял какие-то нарушения, на которые мы укажем. Такого нет. У нас постоянное противоборство.
Это правда, что в ваш профсоюз входит 13 человек?
Это 13 человек, которые оплачивают взносы через бухгалтерию нашего Аэрофлота. То есть это те люди, которых Аэрофлот видит.
Открыто.
Открыто, да. Поскольку...
На самом деле, сколько у вас сочувствующих, по вашим словам? Ну, среди бортпроводников.
Мы не оглашаем такие данные. Решение принято внутри нашего профсоюза, поскольку Аэрофлот ударил очень сильно деньгой по членам нашего профсоюза, когда были начислены годовые премии именно по принадлежности к профсоюзу, то есть прошлись по тем же самым спискам в бухгалтерии, выявили тех, кто являются нашими членами, таким образом им премиальная выплата была порядка 1,5-2 тысяч. При этом у тех бортпроводников, которые не являются нашими членами, выплата составила там под 100 тысяч и выше.
У нас буквально минута остается с вами время на разговор. Скажите, чего вы ждете от руководства и как долго вы намерены продолжать голодовку?
Мы все-таки надеемся на здравомыслие высшего руководства, поскольку и протест бортпроводников по больничным листам, он, собственно, тоже направлен туда.
То есть вы ждете, что они соберут совещание какое-то?
Мы очень надеемся, что они все-таки вступят с нами в переговоры. Мы очень надеемся на этот момент. Но вот в сюжете не было сказано о том, что к этому переговорному процессу с участием Совета директоров мы также приглашаем еще и основного акционера нашего общества, а именно правительство Российской Федерации. Уважаемые руководители государства и компании, но уже пора что-то делать. Уже пора что-то делать.
То есть вы прекратите свою голодовку, когда, наконец, кто-то заявит о намерении начать переговоры?
Конечно, нам необходимо получить гарантии, что переговоры состоятся и что наш вопрос все-таки будет решаться.
Спасибо большое. Илона Борисова, руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников, была в эфире программы «Человек имеет право», которая выходит на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Министр здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала закупить более 11 тысяч упаковок противосудорожного лекарства «Фризиум», незарегистрированного в стране. Этому предшествовало несколько случаев задержания матерей, которые пытались приобрести лекарство для своих детей. Его им прописывали врачи, но правоохранительные органы расценивали приобретение его по почте из-за границы как приобретение наркотических препаратов. После общественного резонанса женщины отпускали, но проблема доступности необходимых лекарств, как выяснил Артур Давлетшин, куда серьезнее и касается гораздо большего числа людей.
Нехватка жизненно необходимых лекарств – одна из важнейших проблем российского здравоохранения. Пациентам и их родственникам нередко приходится буквально добывать медикаменты, в том числе за границей. С этой проблемой сталкиваются люди с редкими заболеваниями или те, кому необходимы препараты, которые не прошли регистрацию в России. Например, родители детей с эпилепсией несколько лет добиваются, чтобы Минздрав решил проблему поставки в страну импортных противосудорожных препаратов. Самыми эффективными из них признаны бензодиазепины. В России они причислены к психотропным веществам.
Наш эпилептолог нам говорил о существовании других форм реланиума и диазепама. Но на территории России их нету. В принципе, можно через интернет заказать и иметь в своей аптечке, когда руки, ноги трясутся и невозможно сделать укол, что можно сделать клизму, и будет тот же самый эффект, даже, может быть, и лучше. Когда я встретилась с человеком, которому я продавала эти лекарства, выяснилось о том, что это препарат диазепам является психотропным, относится к статье 228. Было заведено уголовное дело на меня за распространение наркотиков. Тяжелые, мучительные недели прилетели в наш дом. Тяжело, на самом деле, вспоминать, потому что прессинг со стороны полиции был такой, что я даже, на самом деле, поверила, что я очень плохой человек, который распространяет наркотики. Это было что-то страшное.
Вот если препарат не наркотический, то закупить его можно, но это всегда будет за деньги родителей. Это будет очень сложно, дорого, бюрократическая процедура, которая может занять целый год получать все эти разрешения. А если препарат наркотический, как фризиум, то тут получается, что купить его легально вообще невозможно, и родители вынуждены покупать его на черном рынке, переплачивая иногда в 10 раз, потому что перекупщики накручивают цену, заказывая препарат в интернете и рискуя каждый раз оказаться в тюрьме, когда они приходят на почту за своей посылкой.
Еще одна проблема – устаревшие лекарства. В России попросту не производят современные медикаменты, потому что на это нет лицензий. А многие врачи используют старые и неэффективные схемы лечения. С этим, в частности, сталкиваются ВИЧ-инфицированные, которые не могут найти качественные лекарства для антиретровирусной терапии.
Что такое протокол 90-90-90 ООНовский, да? Это 90% людей должны знать о своем статусе, 90% из этих 90 должны получать антиретровирусную терапию, а 90% от получающих антиретровирусную терапию должны добиться неопределяемой вирусной нагрузкой. Соответственно, таким образом будет остановлена передача вируса от человека к человеку и будет остановлена эпидемия. В России этого не происходит и не произойдет, потому что только 50% из тех, кто знает о своем статусе, а сколько еще не знает, получают лекарства. Это все плохие лекарства или очень плохие лекарства. В России наступает, так сказать, кризис резистентности, то есть лекарства перестают работать, потому что многие люди с этим живут, меняли таблетки или бросали пить таблетки, потом снова начинали.
По мнению Красовского, действия чиновников Минздрава привели к кризису на рынке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, или ЖНВЛП, в России. Группы таких препаратов начали пропадать из аптек. Это связывает с действующим порядком организации закупок лекарств. Поставщики просто отказываются участвовать в аукционах и продавать медикаменты по ценам, которые предлагает государство.
Они придумали какую-то глупую формулу там расчета минимальной закупочной цены. 4 раза по этой формуле ими самим придуманной. А попытались закупить главное основное лекарство от ВИЧ-инфекции. Ни одна компания не вышла на аукционы, потому что по такой цене компании отказались лекарства поставлять, потому что это невыгодно. То есть они рассчитали формулу таким образом, что компания сама должна еще доплачивать за то, чтобы поставлять на российский рынок вот это вот дешевое говно.
Министерство здравоохранения в начале сентября изменило порядок определения стартовой стоимости закупок, добавив понятие начальной цены лекарств, чтобы привлечь поставщиков. Министр здравоохранения Вероника Скворцова посодействовала закупке 11 200 упаковок лекарств для детей больных эпилепсией, а также заявила, что Фризиум пройдет ускоренную регистрацию. На вопрос о других медикаментах, которых нет в России, Скворцова ответила, что министерство не в силах само инициировать их регистрацию.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И в Москве развивается конфликт вокруг попытки открыть социально-реабилитационный центр для бездомных. Одна инициативная группа неравнодушных граждан при поддержке части муниципальных депутатов собирает подписи против приюта. Другая помогает сотрудникам ночлежки, организации, которая и инициировала открытие центра, найти поддержку среди москвичей, рассказывает Анастасия Тищенко.
Нас увеличивают с каждым годом. Нас с каждым годом больше погибает на улице. Умираем, замерзаем.
На сегодняшний день в России по меньшей мере 1,5 миллиона бездомных. Из них, по разным данным, от 30 до 100 тысяч живут в Санкт-Петербурге. От 15 до 60 тысяч в Москве. Как эти люди оказались на улице?
Квартира не приватизированная. А дочка от первого брака просто поменяла замки, хотя там не жила.
Там у меня девочка и мальчик были, двойня. Наркоман сбил на машине. Друзей много, но обуздывать просто не хочется.
А я еще в конце 90-х ушел из семьи, жил с девчонкой с одной. А год назад у меня случился инсульт, и пришлось расстаться, и я не привязался там, но остался на улице.
Почти половина бездомных – трудовые мигранты, и еще треть оказалась на улице из-за семейных проблем. Одна из немногих организаций, которая помогает этим людям – питерский проект «Ночлежка». Уже 29 лет они раздают еду, одежду, средства личной гигиены и медикаменты. В Санкт-Петербурге работает культурная прачечная, где люди могут постирать свою одежду и подстричься.
Давайте вот как я.
Нет, обязательно тогда рожа и лысая.
Тогда осенью 2018 года аналогичный проект хотели открыть в Москве. Местные жители оказались категорически против.
И все эти люди, мне действительно, мне их жалко, да? Вот они сюда придут вот с этими тюками своими, потому что они будут стирать за себя, за другого товарища, за кого угодно. Приходят туда, где их никто не ждет, и где им никто не рад.
Можно позвать, а потом много баранжей дают за воздушно-капельным путем. Никто, мы забываем об этом.
Этой осенью сотрудники ночлежки столкнулись с новым протестом. На этот раз в связи с открытием в Москве реабилитационного приюта. В Санкт-Петербурге аналогичный проект успешно работает уже несколько лет. Это место, где бездомным временно дают крышу над головой, помогают восстановить документы, найти работу и вернуться к нормальной жизни. Заселяют в приют ночлежки только после специальной проверки. Употреблять алкоголь здесь запрещено.
Прежде чем тебя сюда пустить, тебя должна заселить социальная служба. Перед этим ты должен пройти флюшку. Ты должен пройти прожарку, ясно?
Ясно.
Все. Давай, до завтра.
Завтра приходите.
Да, в 10 утра.
Но многие москвичи против такого приюта. Бездомные возвращаются на вокзалы, под мосты, в подъезды жилых домов.
Сука. Ну что там вместе ты,
программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной директор московского филиала общественной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова. Не идет никак в Москве работа «Ночлежки». Не хотят принимать вас почему-то. Почему?
Ну, на самом деле нельзя сказать, что работа у ночлежки в Москве не идет, потому что с мая 2018 года работает наш филиал. Нам действительно сложнее, чем в Петербурге, открыть проекты помощи, но не только в этом заключается работа ночлежки. Помимо за это время мы, например, инициировали и провели спецзаседание Совета по правам человека про помощь бездомным, что было случилось первый раз в истории. Для нас это было очень важное событие. А что касается проектов, действительно, в Москве это получается непросто. Но каждый раз, когда вот возникают какие-то активисты, которые выступают против, с другой стороны, нам очень радостно, что людей, которые поддерживают наши проекты, тоже все больше и больше. Год назад «Москвич» запустил петицию в поддержку наших проектов, и эту петицию подписало 80 тысяч человек. Совершенно огромное количество. Спасибо всем.
У вас есть объяснение тому, почему не хотят? Почему? Вот в Санкт-Петербурге ночлежка уже много лет работает, и, как я где-то читала в соцсетях, это уже, как, не знаю, такая же визитная карточка города, как Исаакиевский собор, усы Боярского, команда «Зенита», в общем, ночлежка. Вот так. Почему в Москве такое отторжение проекта?
Сложно сказать. Мне кажется, что, ну, во-первых, ночлежка появилась в 90-м году в Петербурге. Все-таки 90-й год в Петербурге – это совсем не то же самое, что 2018 год в Москве. Конечно, и времена были другие, и в Москве уровень жизни другой. Поэтому, возможно, в 90-м году вообще тема бедности и бездомности, а бездомность – это такое прямое следствие бедности, а она как-то казалась тогда ближе и понятнее.
Ну, тогда просто в одночасье огромное количество работ, людей лишилось жилья, страна вообще развалилась, и приезжали люди из других республик, и понятно, что был такой наплыв.
Да, верно. А Москва, ну, вообще город, в котором, как мне кажется, довольно много нацеленности на успех, и поэтому, возможно, ну вот сейчас сложнее как-то дается понимание этой темы. С другой стороны, мне еще кажется, что, конечно, за вот 29 лет работы ночлежки в Петербурге больше в Петербурге было какого-то такого общественного обсуждения темы бездомности. В Москве, собственно, и ночлежка как организация гораздо менее известна. И вообще тема бездомности, она окружена таким количеством мифов и стереотипов, что люди, которые мало про это знают, а люди действительно мало про это знают, это их пугает, как вообще любое что-то новое.
А давайте, кстати, посмотрим, что говорят люди. Я попросила нашего корреспондента Ивана Воронина съездить вот туда на бумажный проезд, где, собственно, собираются открыть этот революционный центр, и поговорить с людьми в округе. Вот что он выяснил.
Под новый проект «Ночлежки» – приют для бездомных – подобрали промзону в бумажном проезде в Беговом районе Москвы, аккурат между Белорусским и Савеловским вокзалами, в нескольких сотнях метров от жилой застройки. Удаленность от жилых домов была одним из критериев поиска помещения для приюта, но при этом оно должно быть не слишком далеко от центра и метро, чтобы нуждающиеся могли легко до него добраться. Вечером среди прохожих вблизи промзоны в основном сотрудники ближайших офисов. Соседство с ночлежкой пока им импонирует.
Ну, надо им где-то быть, бездомным-то. А если не открыть, то что, где они будут, на вокзале сидеть?
Как можно отрицательно относиться к этому?
Вы в этом районе живете?
Нет, я здесь работаю, поэтому я не против. Но я в любом случае не против была бы, если даже около моего дома открыли. Им надо помогать.
О гуманности говорят и некоторые жители ближайших к промзоне домов.
Ну, пусть людям помогать надо.
Ярко выраженного негативного отношения к этому нету, потому что я знаю, что очень много возникает споров по поводу того, что это носители каких-то инфекций и так далее, что рядом там с какими-то общественными заведениями. Но я понимаю, что это тоже категория граждан, которые также нуждаются в какой-то социальной поддержке. То есть почему у нас, допустим, есть Greenpeace, и помощь домашним животным и так далее, а помощь какой-то категории населения отвергается?
Если это реабилитационный центр, то он для того и создается, чтобы людей из бомжей и там алкоголиков сделать нормальных людей. В чем проблема? Я не вижу никакой проблемы здесь. Ради бога.
А вы в этом районе живете?
Да.
Другие жители рассуждают о ночлежке настороженнее.
Но ведь есть же всякие пункты, где они могут помыться, одеться, все это есть. Им оказывают медицинскую помощь, да. Их устраивают на работу, приезжают с работодателем, дают. Но они же не хотят. Вот их задают вопросы, а они говорят, зачем я буду работать? Мне так все подают. Я не могу ничего сказать, потому что пока неизвестно, чем во что это выльется, понимаете? Если будет людям помогать, почему нет? Но лишь бы другие не страдали от этого.
Как они будут собираться все там? И хорошо, если они пойдут в помещение, примут душ, там отдохнут. А если они будут вокруг этого дома собираться, придумать туалет и все это. Я понимаю, люди. детские площадки.
Активные противники ночлежки среди жителей района собрали более 1500 подписей за ее размещение в другом месте. Не поддержал инициативу и муниципальный совет депутатов. 24 сентября его участники единогласно выступили против. Депутат Зоя Андрианова рассказала, что противники ночлежки столкнулись с обвинениями в фашизме в соцсетях.
Мы же не против благотворительности, мы не против помощи бездомным людям. Но мы против размещения его в районе с такой плотностью населения, знаете, в центре Москвы. Что такие подобные вот эти вот учреждения нужно размещать где-нибудь в менее густонаселенных районах, на окраине, где они не будут мешать. Сейчас открылся ангар милосердия на Таганке, вот мы сейчас читали там тоже, да, смотрели. Именно опасаемся того, что вот происходит там. Потому что в результате они вот действительно они получают там одежду, их там кормят, а, извините, употреблять алкогольные напитки, они отправляются по соседним дворам, по соседним домам, по подъездам.
Марьяна Тарачешникова, в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Со мной в студии директор московского филиала организации «Ночлежка», благотворительной общественной организации, Дарья Байбакова. И сейчас мы говорим о перспективах открытия хотя бы одного проекта «Ночлежки» в Москве. Никак не получается, упорствуют москвичи. Что, как можно их успокоить? Вот как можно объяснить людям, что появление реабилитационного центра в бумажном, например, проезде, вовсе не означает, что бомжи распространятся по всей вот территории близлежащей.
Мы стараемся рассказывать разными способами. Мы выпустили большой документ, в котором собрали ответы на часто задаваемые вопросы. Мы зовем жителей района, вот вчера мы опубликовали приглашение на экскурсию в Петербург. Мы готовы, благодаря московскому меценату, который выделил на это пожертвование, мы готовы привести нескольких жителей, чтобы жители посмотрели, как это устроено в Петербурге. Потому что мы понимаем, что на слово верить сложно, а сам, наверное, все-таки не все имеют возможность поехать специально в Петербург, чтобы
посмотреть. И тем не менее, вот этот вот аргумент, что эти бездомные, которые будут концентрироваться вокруг ночлежки, если они вдруг не окажутся там, их не примут или еще, и они будут оседать поблизлежащим кварталам, он насколько оправданный?
Он совсем не оправдан, потому что, во-первых, много людей, особенно тех людей, которых жители больше всего опасаются, это люди с большим стажем бездомности, люди, которые много лет уже провели на улице. Для таких людей главная помощь, которая им нужна, это не помощь юристов, социальных работников. На это у них уже обычно не хватает каких-то внутренних ресурсов. Больше всего им нужна помощь с едой, возможностью переночевать или там, возможностью получить одежду. Таких проектов мы открывать не планируем. То, что мы планируем открыть, вот консультационную службу и реабилитационный приют, это проекты, в которые приходят люди, которые хотят выбраться с улицы. Поэтому им важно соблюдать правила работы этого проекта. Там не будет никакой очереди, потому что внутри этого помещения будет зал ожидания, где можно будет подождать, пока юристы или социальные работники примут. Кроме того, бездомные люди – это прежде всего люди. И если они не могут получить ту помощь, которая им нужна, им совершенно нет никакой необходимости там, ехать из одного конца города в другой, в место, где им не смогут помочь.
А как они узнают о том, что вы им там не поможете?
Во-первых, люди рассказывают,
думаете,
это точно сработает, но поскольку у нас 29 лет опыта работы, то мы точно знаем, что, во-первых, работает действительно сарафанное радио. Во-вторых, мы с нашими коллегами из других некоммерческих организаций хорошо друг друга знаем, и, конечно, мы и через их проекты сможем распространять информацию о том, какую помощь можно получить в наших проектах. Кроме того, есть люди, которые сейчас, зарабатывают под угрозой увольнения или зарабатывают совсем немного и там могут только снимать койку в общежитии, все время находятся в таком риске оказаться на улице. Но это совершенно не значит, что у них нет телефона, доступа в интернет. Они многие изучают, как работают проекты, чтобы обратиться за помощью там, где им могут помочь.
Вы знаете, удивительно, что некоторые ваши коллеги по общественной дорожным движением тоже не особенно вас поддерживают. Например, в Москве уже достаточно много лет существуют так называемые трудовые дома, НОИ. И я так понимаю, что они без энтузиазма встретили всю эту историю с ночлежкой, потому что, как говорят ребята оттуда, что мы все это уже проходили. Мы уже и пытались кормить бездомных, и пытались их одевать, и пытались делать что-то еще, и давать им ночлег, но это вовсе никак не уводило их с улицы. И что вот мы поняли, что чтобы увести с улицы, нужно, значит, работать по нашим таким правилам и стандартам. Ваша задача все-таки у ночлежки этих людей увести с улицы, помочь им или помогать вне зависимости от мотивации человека?
Ну, во-первых, как мне кажется, важно, что у нас есть понятные, измеримые результаты нашей работы. У нас есть статистика, которую мы собираем, по которой мы знаем, что больше половины людей, которые проходят через консультационную службу и приют в Петербурге, они с улицы выбираются, возвращаются в обычную жизнь и на улицу уже не возвращаются. С другой стороны, наша задача...
Ну, это отличные цифры.
Мы долго к ним шли и очень им гордимся, потому что это действительно много. А с другой стороны, наша задача помочь человеку выбраться с улицы, не просто забрать его с улицы, там, не знаю, поселить в какой-то дом, в котором он будет жить, а создать для него, быть для него такой площадкой, с помощью которой он, собственно, сам выберется с улицы, помочь ему в этом, там, помочь ему найти работу, дать ему возможность немножко пожить в приюте, пока он накопит деньги и съедет. Ну, потому что важно, чтобы человек вернулся и зажил обычной жизнью, собственно, так, как он хотел бы ей жить.
Но вы же не будете отрицать, что очень многие люди, которые живут на улице, бомжи, ведут совершенно социальный, как это называется, образ жизни, что они просто больные люди. Это зависимые люди. Либо алкогольная зависимость чаще, потому что на наркотики еще денег надо раздобыть. Но в основном это, конечно, алкоголики, которых нужно просто лечить. Вот ночлежка, каким-то образом вы планируете взаимодействовать с этими людьми, оказывать им помощь? Или у вас, ну, как бы запрет на алкоголь в ваших проектах полный, и, соответственно, никакой помощи людям, зависимым от алкоголя?
Про алкоголь я хотела бы сказать, что важно, что алкоголь является следствием бездомности, а не его причиной. Это такой распространенный стереотип, который вот там мы каждый год к нам обращается больше 9000 человек, с которыми мы работаем. Мы много собираем статистику и анализируем данные. И вот по нашим данным алкоголь является следствием бездомности, потому что жить на улице довольно тяжело. Алкоголь — это действительно самое простое, самый дешевый способ как-то пережить ночь, согреться. Ну вот как-то он помогает людям справляться. Да. Если мы говорим про работу ночлежки в целом как организации, в том числе про наши проекты в Петербурге, то у нас есть целый проект, который называется «Дом на полдороге». Это тот проект, где люди, такой небольшой приют, в котором живут люди, которые работают по программе работы с зависимостью. Мы понимаем, что, конечно, помогать человеку, у которого есть сложности с зависимостью, например, искать работу или заниматься восстановлением документов, просто бессмысленно и неэффективно, ну, потому что сначала нужно решить проблему с зависимостью. Когда мы говорим про проекты в Москве, мы бы, конечно, ну, то есть если бы у нас была возможность, мы бы все наши проекты, которые у нас есть в Петербурге, с удовольствием перенесли бы в Москву.
Да, но вам сейчас даже прачечную открыть не дают.
Да, прачечную мы сейчас, пользуясь случаем, мы не планируем сейчас открывать прачечную, мы вот планируем сосредоточиться на приюте и консультационной службе. Сейчас, в ближайшее время, задача открыть приют и консультационную службу. Они не смогут помочь всем людям, которым нужна помощь в Москве. Но они смогут помочь там. Приют будет рассчитан на 20 человек, то есть там в среднем примерно там, 50-60 человек смогут жить там в течение года. Это много. Даже если мы сможем помочь такому количеству людей, нам кажется, что это важно.
Чиновники вас поддерживают?
Чиновники, ну, здесь зависят такие чиновники. Мы встречались с департаментом.
Ну, те люди, от которых зависит выдача каких-то разрешений и прочее.
Такие проекты не требуют никаких разрешений. В том-то и дело, что для работы таких проектов мы не делаем ничего незаконного, не нужно никакое согласие муниципальных депутатов, не нужно согласование с жителями. Эти проекты, то, что мы, открывая такие проекты, зовем жителей поговорить про эти проекты, обсудить и посоветоваться, это только потому, что мы понимаем, что жителям района не все равно, что происходит в их районе. Они могут справедливо переживать мало зная про бездомность. Поэтому нам важно заранее рассказать про то, как это будет устроено, чтобы вместе обсудить, а как сделать работу этого проекта удобным для жителей района.
Так,
согласований
полиция,
не требуется.
А полиция что говорит? Не приходили к вам уже с разговорами, что вы тут пытаетесь?
У нас пока нет действия, вступившего в силу договора аренды, поэтому приходить, собственно, к нам пока некуда. Мы сильно заранее начали этот разговор. Поэтому, в общем, надеемся, что, ну и наше, поскольку мы много лет работаем, мы работаем в соответствии с законом, ничего не нарушаем, поэтому, в общем, не очень понятно, зачем к нам придет полиция, но если придет, мы все покажем, расскажем, все будет хорошо, я надеюсь.
Да, спасибо большое. Дарья Байбакова, директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка», была в студии «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова. Ну, а у всех желающих есть возможность поддержать этот проект «Ночлежка» и дать им запустить хотя бы хоть один проект вообще в российской столице, возможно. Ну, или вы можете вести себя, как некоторые муниципальные депутаты, которые говорят, то, с какой стати мы будем обеспечивать безбедную жизнь на улице для бомжей. Ну, самооборот, безбедная жизнь на улице. Подумайте об этом.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видео.